Всем привет, добрый вечер. Вы находитесь на канале Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев, и это наша вечерняя часть, наш вечерний слот. Программа «Обсудим» со вчерашних дебатов, которые, я надеюсь, посмотрели. Возвращаемся к обычному нашему формату. Впрочем, возражать друг другу или там оппонировать друг другу тоже никто не мешает, но никакого формата нет, никаких победителей нет. Сегодня у нас будет обмен мнениями, вы в том числе можете обменяться мнениями с политтехнологом Михаилом Шительманом. Михаил, рад приветствовать, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем. У нас есть стандартный заход такой, правда, которым я часто манкирую довольно. Либо все ясно, либо я забываю. Но сейчас, и в общем, и не ясно, и я как-то не забыл. Что вы считаете главным событием сегодняшнего дня?
Ну, я считаю, что как бы встреча Зеленского с Трампом, но в контексте саммита НАТО. То есть я попытаюсь выкрутиться, да, потому что не отдельная встреча сама по себе, она бы не заслуживала такого большого интереса, но так как она была в контекст вписана действительно по-настоящему, вот в контекст там военных расходов, например, которые утверждены на этом саммите в 5% от ВВП, а дальше ведь начинается следствие, да, что вот что такое 5% от ВВП, что считать, и это было принципиальным вопросом на встрече 32 натовских лидеров, и было решено, что, например, помощь Украине засчитывается в эти 5%. То есть Германия свои 10 миллиардов евро может засчитать в 5% военных расходов, которые требует теперь НАТО. То есть на самом деле по результату сегодняшнего дня, ну, честно, я не ожидал такого позитивного результата от этого саммита. Вообще про него были очень большие опасения, что все будет прям плохо, чуть ли не до развала НАТО. А привело все ровно к противоположному, к консолидации какой-то, к тому, что решения приняты, в общем, все, которые ожидались. И даже, смотрите, Трамп, почему выделил именно встречу Зеленского с Трампом, не только потому, что я из Киева об этом говорю, но и потому, что Трамп вдруг сказал, что, оказывается, сначала он до встречи сказал, что Зеленский вообще nice guy просто впервые, да, в жизни. А по результату вышел, сказал, ничего себе, я видел такого приятного Зеленского, которого я не видел никогда в жизни. Да еще, ну давайте так честно, дополнительно, сказал, что у Путина есть планы захватывать и другие страны, территории других стран. Это Трамп сказал впервые в жизни. До этого он всегда говорил, что да что вы, ничего плохого не подумайте про Путина, он тоже хороший парень. Вот
В этом
поэтому.
смысле мы с вами, в общем, совпадаем. Я тоже первой темой приготовил там Трамп и Зеленский. И с этого давайте, наверное, и начнем. Но вот прямо в рамках этого давайте обсудим. Не слишком ли мы придаем значение тому, что говорит Трамп? Потому что когда нам не нравится то, что он говорит, мы, ну, либо ужасаемся, либо говорим, что он завтра скажет другое. Когда нам нравится, что он говорит, мы смотрите, это же Трамп сказал. И вот сейчас, мне кажется, мы тоже можем попасть в эту ловушку, нет?
Можем. Тем более, что даже Рютте, знаете, вот уж кто Рютте, генсек НАТО, сказал, не обращайте внимания на то, что говорит Трамп. Понимаете, это вчера было для меня главной сенсацией, такое начало форума, когда, ладно, мы тут с вами говорим, обращать или не обращать, решаем мы. Но когда это говорит генеральный секретарь НАТО, это несколько напрягает. Но я же говорю, что важнее, важно все это в общем контексте. Если просто они вдвоем встретились, поговорили, каждый вышел с чем-то своим, и до свидания. Нет, там были все европейские лидеры, и все, ну, натовские другие лидеры. Ведь интересно, что после встречи, которая такая громогласная была, Трамп-Зеленский, сразу же Зеленский ушел на встречу с Big 5, Big 5 таких европейских лидеров, где уже обсуждались конкретика по помощи. И еще раз, там были конкретные очень вещи, которые, от которой нельзя зачеркнуть. Например, вот эта история про 5%, она прям неимоверно важна, и это документ. Это не слова Трампа и не рассказы, кто там nice guy, а кто не nice guy. То, что можно поставлять оружие Украине в счет вот этих 5%. Он признал, насколько я понял, там пока еще не ясно до конца мне, что они обсуждали с Зеленским поставку за деньги оружия Украине. То есть, ну, то, что они обсуждали, это точно, я не знаю, к чему они пришли. Это тоже, это такие факты, которые, что называется, на земле, а не просто какая-то абстракция. И вообще, вот этот саммит НАТО, он удался, вы будете смеяться, я считаю, благодаря Трампу. Потому что, наверное, кто следил внимательно за развитием событий, последний месяц шла такая бурная подготовочка, и европейские страны решили переформатировать весь саммит ради Трампа. То есть у них был стандартный формат саммита. 2 дня бесконечных заседаний, в том числе, например, 3 пленарные сессии. То есть 3 раза собираются все вот эти 32 человека и 3 раза там по сколько-то часов заседают по разным вопросам. По результату, это было стандартно каждый год. И по результатам выдают бумагу, в которой, например, в прошлом году было 55 параграфов. 55 параграфов. Соответственно, прочитать психически нормальный человек это все равно не может. Это все из традиции, понимаете, мне кажется, древней дипломатии, когда там вот только титул русского царя занимал 2 страницы, вот они привыкли так писать 55 страниц. Меня это все время бесило, сразу скажу. Это как доклады Мирового банка на 350 страниц, я просто их читаю периодически. Вот. То есть это бесполезная абсолютно вещь, мне ничего нельзя сделать. И в этот раз договорились, что будет 5 абзацев, одна панель вместо 3, один вопрос к обсуждению вместо бесконечного числа, 5 абзацев вместо 55. Все это ради Трампа. И вот результат. Ну, это круто. Мне кажется, тут, как говорится, все знают, что теперь работать, куда идти, и каждый знает свой маневр. Поэтому, вот поэтому у меня оптимизм.
Ну, у меня сложилось другое впечатление совсем из того, что я видел, что все так боялись того, что Трамп что-нибудь выкинет.
Да.
Все так боялись, что его как-то можно обидеть, вывести из себя, что на всякий случай и из повестки там убрали все, что может такую реакцию вызвать. И всячески, значит, Трампа ублажали. То, как вел себя Марк Рютте. Ну, мне кажется, вообще-то, если бы это не был Трамп, ну, который сам по себе немножечко такую клоунаду все время устраивает, мне кажется, это неприлично.
Марк Рютте, с тех пор, как Трамп стал президентом, вел себя по-настоящему неприлично, потому что с точки зрения политической, не с точки зрения там какой-то эмоциональной или театральной, а политические заявления Марка Рютте были ужасными с тех пор, как Трамп президент. В частности, на встрече Трампа, когда Трамп заговорил, я уж не помню, с кем он это говорил, забыл уже. А, ну с ним, собственно, и говорил, о том, что Трамп собирается захватывать Гренландию, он поддакивал, всячески говорил, да-да-да, НАТО вмешиваться в это не будет. И это выглядело как полная какая-то капитуляция и полное предательство, собственно, принципа организации, которую он возглавляет. И еще было такое не раз. Но в этот раз, честно, я не смотрел за его поведением. Ну, вот я смотрел только пресс-конференцию самого Трампа из видеокартинок. Я видел фотографии и тексты пресс-релизов, так сказать, и сообщений. Ну, например, Марк Рютте вчера, встречаясь с Зеленским, когда произошла вот их вечером встреча, они там обнимались, он сказал, что мы на этом саммите собрались в том числе для того, чтобы подтвердить, что мы отведем Украину в НАТО, что мы непреложно, так сказать, будем следовать вот этому пути Украины в НАТО. Но это прямо противоречит словам Трампа. То есть вот это он все-таки сказал. Второе, мне кажется, он делал, что мог на своем... Вот в этот раз, я говорю, до этого я просто постоянно критиковал Марка Рютте за то, что он вдруг прям перековался под Трампа. Но на этом саммите он сделал, мне кажется, многое. Еще раз говорю, вот эти принципы, с одной стороны, вы говорите правильно, да? Мне смешны эти европейские лидеры, которые подстраиваются под Трампа и меняют формат ради него. Да, смешны. А с другой стороны, как говорится, если бы Трампом был я, ну, я всегда этим же руководствовался в бизнесе, не дадут соврать те, кто со мной работал, что я, начитавшись книг Стокгольмской школы экономики, тогда еще давно там, в поздние 90-х, начале 2000-х, я требовал от всех, что любая бумага должна быть на одной странице А4, и в ней должно быть не больше 5 пунктов. У меня любой начальник отдела раз в месяц писал отчет из 5 пунктов, я их собирал и сам писал дальше акционерам отчет из 5 пунктов на одной странице А4. Другие бумаги были запрещены к хождению моей, в общем, достаточно немаленькой компании. Вот, поэтому принципы трамповские мне нравятся. Как ведут себя эти достаточно опасливые европейские лидеры, местами, конечно, чаще не нравятся.
Значит, как по-вашему, встреча Трампа с Зеленским, ну вот помимо того, что он перед ней назвал «nice guy», мы так, в общем-то, особенно ничего не знаем, о чем они поговорили. Но, судя по всему, во всяком случае, мы точно знаем, что скандала не произошло, не говоря уже о чем-то таком масштабном, как был в свое время в овальном кабинете Белого дома, ничего такого не было. Само по себе отсутствие этого скандала, может быть, уже можно зачесть как какое-то достижение. Но, тем не менее, как бы вы, может быть, вы увидели какие-то признаки другие, по встрече Трампа и Зеленского. Трамп сказал, что видит, что Зеленский хочет все это прекратить. Ну, такое, в общем, довольно банальное наблюдение. И что будет созваниваться с Путиным. Но как бы вот это меня даже больше настораживает, что главное это за Путиным у Трампа.
Во-первых, Зеленский выложил, как сказать, все темы для обсуждения по окончанию уже мероприятия. Просто он не мог сразу дать реакцию, потому что он ушел встречаться с европейской пятеркой. А потом он в соцсети буквально там полчаса назад, может, выложил информацию о том, что обсуждалось. Это продажа пакетов оружия за европейские деньги. Насколько я понял, он там так чуть-чуть мутно написано, но примерно, да, я упрощаю, возможно, чуть-чуть. Это то, что он доложил Трампу, показал обстановку на фронте и пытался обосновать и доказать на фактах Трампу, что Украина не проигрывает войну, что у Путина нет никакого там подавляющего преимущества, то есть то заблуждение, которое у Трампа, безусловно, в голове есть, что якобы он там просто еще не старался, не начинал и так далее, это у Трампа всегда доминировало. Вот это все то, что показывал Зеленский Трампу. Ну, дальше переговоры про ракеты Патриот были, тоже конкретика вполне себе. Остальные пункты сейчас не вспомню, но Зеленский прям все привел, все пункты раз. Да? Второе. Встреча длилась 45-50 минут, что для Трампа прям много. Ну, в смысле, он вообще не сторонник таких встреч. Он, собственно, в своей книге «Искусство переговоров» пишет, что 15 минут для него максимум. Вот. Но 45-50 минут, и она такая не планировалась. То есть это было запланировано как короткая встреча, а продлилась гораздо дольше. Трамп не тот человек, который засиделся бы против своей воли. Он бы встал и ушел, просто послав всех подальше, если бы ему это все не нравилось. То есть он действительно был заинтересован. И третье, почему я могу судить, это по тем словам, которые Трамп сказал после этого на вот этой своей пресс-конференции. Он как бы когда говорил об этой войне, да, он опять там проехался немного по Зеленскому, кстати говоря. Ну так, типа, что да, и с Зеленским-то непросто говорит. Но тем не менее он сказал, слушайте, любую другую войну мы смогли остановить. Вот мы смогли остановить между Индией и Пакистаном. Потом он вспомнил какую-то войну Сербии с Косово, видимо, какую-то с его первой каденции, которую он там пытался тоже остановить. Вот мы смогли остановить войну Ирана с Израилем, видимо, применив стратегические бомбардировщики. Это он забыл упомянуть. Вот. А это, говорит, какая-то сложная оказалась война. Прям вот она сложная. Даже CNN так вынес это в плашку себе. Это оказалась самая сложная война. Но, говорит, и Путин говорит, ну что это такое? Путин, понимаешь, неправильно все уперся и так далее. В общем, он, кстати, вот, он не послал нафиг абсолютно и не обидел никак женщину, которая вышла корреспондентка, не помню чего, какой-то международной сети, просто я не успел услышать название. А она сказала, что она из Украины. Говорит, как вы из Украины? Говорит, ну да, вот я из Украины, просто я сейчас живу, говорит, в Варшаве, а муж у меня в Украине, который меня вот послал, она журналистка. Так а муж, ваш муж воюет? Она говорит, да. И он так с уважением, проявил уважение в этот момент к ней. И отвечал реально на вопрос про Патриота. То есть она спросила, где Патриот, почему там, давайте там. И так далее. И он стал ей отвечать, не послал ее подальше, что тоже приятно, как мне кажется. Объяснял, почему не может, не имеет возможности, так сказать, поиздержался в этих Патриотах и так далее. В общем, весь дух того, что происходило, мне в целом скорее нравился, чем не нравился. И так как мы понимаем, что резких перемен не происходит, что нужно Трампа постепенно дожать, додавить, доразвернуть, что ли, в сторону от Путина, что это очень сложно. Но заметьте, за эту неделю два антипутинских заявления он сделал прямых, в частности, вот это вчерашнее по поводу того, что мне позвонил Путин, предложил посредничество, предложил помощь с Ираном, я сказал себе, помогай. Но это уже было по-хамски, правда же, прямо по-настоящему по-хамски.
Помоги нам с собой, не себе помогай, а помоги нам с собой буквально.
Да, и похожее заявление он там 2 дня назад тоже, которое там Песков там уже комментировал. Вот. Так что какой-то, возможно, сдвиг в этом смысле есть. И его, да, есть еще слова, которые Блумберг привел из вот этого переговоров, из этой комнаты 32, слова Трампа об этой войне, что нам надо ей заняться. То есть вот он обращается ведь к натовцам, не к кому-то, не к Путину, что нам надо этим заняться, потому что там проблемы, все очень сложно, давайте-ка вместе за это все возьмемся, как цитирует Блумберг Трампа с этой закрытой встречи. Поэтому нет, мы же не ожидали чудес, мы же не ожидали, что будет праздник, приедет Трамп, там выдаст нам миллиард. Мы все время ждем от него неприятностей. И этих неприятностей не поступило, как вы точно сказали, по крайней мере, Зеленского не прогнали с этой встречи, уже хорошо. И в целом еще раз скажу, что из всего, что можно ожидать, это для меня превзошло ожидание. То есть я считал, что будет все очень, как сказать, ну, во-первых, сначала были вообще опасения у всех этих европейцев. Потом, ну, например, оставили в формулировке, и Трамп это подписал, да, то, что Россия является главной угрозой. Две угрозы НАТО – Россия и терроризм. То есть, по крайней мере, понятно, против кого вооружаемся. Против кого эти 5% будут направлены? Вот он требует от Европы 5%. Это, грубо говоря, триллион долларов. Америка вносит триллион, он хочет, чтобы Европа внесла еще триллион. Это триллион для защиты от кого? Не от каких-то там ливийских этих джамахирий, а конкретно от Российской Федерации. И это прописано в документе, с которым он согласился. И все согласились. Ну вот, поэтому я же не говорю, что это там чудеса в решете произошли. Но отсутствие плохих новостей и более-менее хороший настрой всех участников, этому, на мой взгляд, уже хорошо.
Ну, возможно, возможно, просто вот я читаю различных коллег, и там, конечно, успешной для Украины эту встречу НАТО мало кто называет. Говорят, что, ну, так, осталось на периферии у Трампа после саммита НАТО Украина. Кроме того, Зеленский, насколько я понимаю, его на итоговое совещание не пригласили, на итоговую встречу, значит, глав НАТО, представителей НАТО. И, кроме того, еще завтра в ЕС. В Брюсселе он не едет, а будет выступать по видеосвязи. И я так понимаю, это из-за позиции некоторых стран ЕС, типа Венгрии. Вот. Ну, я это всей душой, но, как говорится, факты налицо, как мне кажется.
Не, подождите, давайте по порядку тогда пройдемся. Пункт первый. Встреча 32 лидеров, она не может, на ней не может присутствовать никто другой, кроме 32 лидеров. Это просто прям вообще, ну, это же закрытая организация, абсолютно закрытый формат. Она вот сегодня и была основным событием, которое там в 10 утра началось. Ну, должно было в 10, началось в 11, потому что Трамп опоздал, там, Сырют-то что-то тер в коридоре. Вот, и на эту встречу не могли звать Зеленского, просто по определению. При этом фотография саммита, там стоит Зеленский. Вот стоит Трамп рядом с королевой, а во втором ряду стоит Зеленский рядом с Урсулой и рядом там с Макроном, по-моему, еще и так далее. То есть в этом смысле, он же тоже гость на этом форуме, он же не хозяин никак, это мы все понимаем. В этом
Да.
смысле есть. То есть куда-то его не позвали, такого просто не было ни одного мероприятия, куда кого-то звали, а его не позвали. Наоборот, вот в этой встрече, если посмотреть на сегодняшнюю повестку, было что? Пресс-конференция Рютте, тотальная встреча 32 человек, в которой, естественно, Зеленский не мог быть даже близко. Потом встреча Трампа с Зеленским и дальше встреча Зеленского с пятью европейскими лидерами, во время которой Трамп давал пресс-конференцию. Пресс-конференция Трампа не была посвящена Украине и не была посвящена... Это не была пресс-конференция по результатам встречи с Зеленским. Это была пресс-конференция по результатам саммита НАТО. Потому что прощальными его словами были, ну все, теперь мы уезжаем, до свидания. Я обратил внимание, я посмотрел кусок, не все, не вовремя включил, что, наверное, треть вопросов была про Украину. Это много, слушайте, для ситуации, когда вчера Трамп закончил войну, вчера Трамп решил получить Нобелевскую премию и так далее, и был на нее, кстати, официально, ну, по крайней мере, номинирован туда.
Еще уже третий, по-моему, раз. Причем со стороны Украины его номинацию уже отозвали.
А, это я даже не знал. Я знаю, что вот этот
Но
сенатор...
депутат Верховной Рады, который его номинировал, он буквально позавчера и отозвал.
Я понял, да. Ну вот сенатор американский вчера его номинировал, потому что Трамп у себя это выложил. И, безусловно, он считал себя человеком, как это называется-то, господи, человеком, который ликует, как это слово есть. Короче, он считал себя победителем великим и старался все это переводить, эту историю в победу вот в этой, ну, в мирное урегулирование конфликта между Израилем и Ираном. Он все сводил к этому, старался отвечать на эти вопросы больше, чем на украинские. Это правда, конечно. Ну, конечно, для него Украина не является уж сегодня, после вчерашних, позавчерашних и вообще последней недели событий, главным событием ни в его жизни, ни... Вот, поэтому... То, что можно было из этого выжить, мне кажется, выжито. По поводу завтрашних, я, кстати, не знал, что Зеленский туда не едет. Там Кая Калас несет за это, как говорится, всю ответственность взяла на себя, потому что Сиярте, министр иностранных дел Венгрии, он в понедельник сообщил, что Венгрия добьется, чтобы не было принято пакет, 18-й пакет санкций, и что они со Словакией единым фронтом выступили против. Вчера уже Словакия сказала, что она в целом согласна с определенными условиями, а Кая Калас вчера опять-таки сказала, что она добьется до конца недели принятия этого 18-го пакета. Ну, посмотрим по результатам. Не знаю, тут будем судить по результатам. К сожалению, обычно в таких ситуациях эта торговля стоит главных пунктов этих санкций. То есть, как правило, вымывается то, ради чего пакет придумывался.
Да, ну давайте тогда пойдем дальше, мимо, значит, этого саммита НАТО. Но единственное, что тоже хочу заметить, что вы сказали, что много вопросов. Ну, вопросы-то задают журналисты, вот, в том числе и украинские журналисты, кто-то из наших коллег, из российских, американские, вон, Fox News тоже там задавали ему вопрос как раз. Ну, мне кажется, количество вопросов само по себе не очень-то показательно. То, что интересуется этим, безусловно, но насколько это было в центре внимания самого саммита, не знаю.
Ну, смотрите, он согласился встречаться с Зеленским. Давайте так, он мог отказаться. Он просто провел встречу один на один с Зеленским, которую он мог не проводить. Как вы помните, из G7 он сбежал, не встречаясь. Не от Зеленского, безусловно, я понимаю, что он не из-за этого сбежал, но ему было совершенно не до Зеленского, ему было неинтересно встречаться с Зеленским. Всего-то навсего несколько, когда это было? В воскресенье, по-моему.
Поехали дальше тогда. Давайте вот про что поговорим. Трамп, он у нас, конечно, многогранный. Он и все войны, значит, завершил и все такое. Вот для меня ужасно загадочно, конечно, что произошло с Израилем и Ираном, учитывая, то есть, если бы не было доклада, значит, который утек в Нью-Йорк Таймс и доклада военной разведки Соединенных Штатов, который утек в Нью-Йорк Таймс и CNN, то, может быть, и я бы присоединился к стройному хору тех, кто говорит, кто рукоплещет Трампу и говорит, что сильно подорвана ядерная программа США. Да, ядерная программа Ирана, простите, ядерная программа США. С ней все в порядке, надеюсь. Вот, и все такое. Но, понимаете, мы в той зоне непроверяемых фактов, где вообще, ну, только можно поверить на слово людям, ровно тем людям, которые грозились за 24 часа закончить войну в Украине. А теперь они говорят, что это был сарказм. Так что им мешает сказать, что разбомбленные объекты в Фардо и Исфахане, это тоже был сарказм.
Конечно, я не верю ни одному слову их по поводу этих объектов. Абсолютно я не уверен, что кто-то что-то там смог разбомбить успешно, потому что вот до этой бомбардировки, до, сразу скажу, то есть до того, как она стала фактом вообще, я когда разговаривал с людьми, которые, ну, хоть как-то в этом понимают, ну, то есть тоже не самыми главными, прям, главное, со мной не разговаривают, естественно, да, вот, то они утверждали, что вот чтобы уничтожать такой объект, надо сначала, во-первых, надо бомбить не один раз, а много раз. А во-вторых, невозможно обойтись без наземной операции. То есть надо побомбить, прилететь, зачистить и улететь. Вот как-то так все это должно было выглядеть. А поэтому действительно, иначе вы, говорит, никогда не узнаете, что там произошло. Вот мы ровно такую ситуацию получили, когда мы так ничего и не узнаем, что там произошло. Мне так кажется. Поэтому праздновать здесь победу над там, объектом конкретным Фордо вряд ли стоит. Мне тоже так кажется. Но война же закончилась по другой причине. Да. По поводу вообще уж там чем, на что-то благословлять Трампа, я тоже совершенно не готов, в смысле, восхвалять, потому что у него вообще почти нет никакой заслуги во всем этом. Просто, ну, практически никакой. Я считаю, что его миротворчество – это вранье чистой воды. То есть он вообще не принимал участия никакого в миротворчестве в этом всем. Он просто первый, как петух на жердочку, взлетел и закричал: «Я миротворец, посмотрите, я все это сделал». Потому что сделали это другие три человека абсолютно. Причем двух я знаю, третьего нет. Один – это Беньямин Нетаньяху, второй – это эмир Катара. А третий, кто-то с иранской стороны, кто смог договориться с Айталой. Я просто не знаю, кто это был. История не сохранила. Но я думаю, что они договорились об этом прекращении огня. А Трамп, узнав об этом от эмира Катара, закричал об этом на весь мир. Причем в тот момент, когда Нетаньяху приказал своим министрам молчать. То есть он еще и мог нанести прямой ущерб всему этому прекращению огня, безусловно, мне так кажется. Потому что он ради славы, ради там Нобелевской премии, ради всего остального все это сделал. Я склонен считать, что Израиль и Иран согласились на это прекращение огня без всякого Трампа и без проведения экспертизы по объектам Форда. Потому что, смотрите, например, Израиль за сутки примерно до этого поста Трампа Нетаньяху сказал, что мы на этой неделе закончим эту войну. Это сказал Нетаньяху. Иран не раз в лице разных, правда, самых людей, мы не знаем их полномочий, потому что мы вообще не понимаем, как там что устроено, говорил, что в тот момент, когда Израиль прекратит обстрелы, мы прекратим стрелять. То есть Иран не говорил: нет, наша война теперь навсегда, она священна, нет, они перестанут стрелять, мы перестанем стрелять, говорил Иран. Про Израиль тоже было понятно, что Израиль не готов воевать месяцами вот в таком формате. Ну, просто кончатся бомбы, кончатся летчики. Ну, в смысле силы тоже, да, летчиков имеется в виду. Кончатся ресурсы самолетов. Но это невозможно. Война в 2000 километрах от Израиля для небольшой страны, это она не может длиться месяцами. И самым страшным для Израиля было бы прозевать момент. То есть прозевать момент прекращения огня. И превратить это в войну, как война с Хамасом. И тогда все это не выдержит, и надо на этом прям сломаться. Это ни экономически невозможно выдержать для Израиля, ни морально, ни ментально, ни военно. Поэтому Израиль искал, я думаю, какой-то момент. То есть Нетаньяху, знаете, как это? Грубо говоря, как в казино, да, в какой момент уйти? Я выиграю еще 100 долларов или не выиграю? Ну вот кажется, сейчас уже пора уходить, думал Нетаньяху, как-то так. Я думаю, принималось это решение. Возможно, ему позвонил эмир Катара, сказал, слушай, братан, там. А вот иранцы предлагают и говорят, что если сегодня, то да, а через неделю нет. Такое же тоже может быть, вполне реалистично. То есть я понимаю, что Нетаньяху выжил по максимуму, что мог, военных успехов из этой истории. Вряд ли больше мог. И пока еще Иран был согласен все на этом и завершить, он это принял эту сделку вполне.
Ну, мне нравится ваша версия, но я не очень с ней согласен, просто исходя из того, что я вижу по фактам. По фактам я вижу, что без Соединенных Штатов Израиль не мог завершить эту войну. Ну, не в том смысле, без миротворческих усилий Трампа. Тут я с вами совершенно согласен. А без удара по ядерным объектам. Любой удар израильской армии, судя по всему, не принес бы даже таких результатов, вот, которые мы считаем сомнительными. Потому что просто у Израиля нет на вооружении вот этих самых противобункерных бомб и возможно, даже носителей, самолетов, которые могут их нести.
Давайте простой тезис. Когда Израиль начинал войну, он знал, что у него нет противобункерных бомб. А когда Израиль начинал войну, он не знал, вступит ли Америка на его стороне в войну. Вот у него не могло быть такой уверенности, хотя бы потому, что это впервые в истории. Америка впервые в истории вступила в войну на стороне Израиля. Мы все знаем, что Америка главный стратегический партнер, все что угодно. Америка поставляла оружие. Американцы там, не знаю, сбивали ракеты, которые в Иордании сбивали ракеты, которые летели в Израиль, но Америка никогда не вступала в войну на стороне Израиля. Поэтому вот этой уверенности не могло быть у Нетаньяху и у Кабинета безопасности израильского. Следовательно, они знали, на что шли. Знали, что вот мы ограничены вот этими ресурсами, и если вот мы, что мы можем решить этими ресурсами, то и решим. Вступят американцы, вау, круто, Мэджик, мы еще и это получили. Не вступят, давайте получим вот это, то, что мы можем получить. Так как объектов много этих ядерных, ущерб какой-то в любом случае был в этот момент нанесен, плюс ракетной программе ущерб был нанесен значительный, там 60% стартовых установок для ракет, плюс корпусу стражи Исламской революции ущерб, ну прям огромный нанесен. То есть дезорганизация в Иране, я думаю, приведена в очень такой на серьезный уровень дезорганизации. И, возможно, даже сейчас Израиль решил, что можно попытаться при помощи моссадовцев там какую-нибудь революцию, условно говоря, учинить. Но они знали, что у них нет американских бомб. Поэтому, как вы говорите, без Америки не могли закончить. Но начали же без Америки, значит, знали, что вот сможем так, ну сможем так.
Ну, хорошо, допустим так, да, можно и так сказать, но очевидно, что ядерная угроза, да, о которой говорил Израиль, не могла быть устранена без американцев. Устранена она или нет, мы не знаем. Можно верить Трампу, что программа отброшена на долгие годы, можно верить разведке, что на несколько месяцев, а можно вообще верить Ирану, если уж, так сказать, совсем крайних взглядов, что никакого вреда им не нанесено.
А это не так, Александр, можно я
Но
поясню?
Израиль сам не мог этого сделать,
Нет,
очевидно.
смотрите, что Израиль сделал? То, что как бы недооценивается, мне кажется, никто просто на это не указывает. Все ищут, ну, не одержали тотальную победу. Ну, а кто сказал, что вообще над Ираном можно одержать тотальную победу, учитывая там, что Израиль в 9 раз меньше по населению, в 74 раза меньше по площади, и что это все готовилось десятилетиями, да? Более 30 лет была эта иранская ядерная угроза. Смотрите, что сделано на самом-то деле? Первое. Выяснено экспериментально, что эту угрозу в любой момент можно купировать. Да? Это раньше было не очевидно совершенно. Долетят ли израильские самолеты до Ирана? Это было не очевидно. Смогут ли израильские самолеты подавить ПВО Ирана? Да вообще никто понятия не имел об этом. Это же российское ПВО, там С-300, С-400, плюс иранские вот эти реверсным инжинирингом сделанные аналогичные системы. Никто вообще даже близко не был уверен, что все это получится. Израиль за считанные там дни, не знаю сколько там, часы, захватил господство в небе части, кстати, территории Ирана, не всей, потому что, например, Восточный Иран нет, но в Западном Иране точно, захватил вот господство воздушное в Западном Иране. Это означает, что если через 2 месяца израильское правительство увидит, что снова есть какая-то немедленная угроза, то немедленно полетят самолеты, они уже знают, что с этим делать. Ровно на таком огне держали Сирию, между прочим, десятилетиями. Вот сирийцы пытались уничтожить Израиль. У них тоже во всех программах при Асаде была написана эта цель. Как только они что-то строили, Израиль прилетал, у него господство в воздухе, ПВО нет, до свидания. Вот такая же теперь ситуация становится постепенно с Ираном. То, чего раньше близко не было. Раньше Иран казался неприступной крепостью, самым страшным, опасным зверем. А теперь это не самый опасный зверь-то вроде.
Так и есть, так и есть, безусловно. Но что еще хотел по этому поводу сказать? Там, конечно, отдельно впечатляет, и вот то, что вы говорите, здесь абсолютно полностью согласен. Насчет того, что вступая, Израиль там не знал, не рассчитывал, хотя, с другой стороны, почему нет? Могли быть какие-то переговоры, о которых мы не знаем, но неважно, допустим, не знал. О том, помогут ли ему Соединенные Штаты или нет, но тем не менее, значит, вступил в это противостояние с Ираном. Как вам кажется, почему не довели дело до какого-то финала? Ну, в том смысле, что режим остался тот же. Наверное, возможности его остались те же. Даже сейчас оговариваются, даже те, кто говорят, что его ядерная промышленность разрушена, они говорят, что если Иран не получит доступ к технологиям, то он долго не создаст бомбу. Я-то думаю, а что, собственно, есть Россия под боком, есть Северная Корея, в конце концов, с одной стороны, с другой стороны, может быть, это вообще такие слова, такое прикрытие для того, чтобы если на самом деле не разбомбили ядерную промышленность Ирана, то им кто-то выдал, им вот северные корейцы выдали, или еще что-то. Я просто не исключаю, что через 2 месяца или через полгода мы увидим повторение того же самого только потому, что сейчас остановились, что сейчас Трампу нужна Нобелевская премия, и все ему в этом потакают.
Отчасти так, прямо отчасти так, ну, насчет Трамповской Нобелевской премии, да. Но, еще раз, эту проблему нельзя было решить за один раз и тотально, как мне кажется. При удачном стечении обстоятельств можно было, при удачном стечении. Нетаньяху сразу в первую же ночь, в 4 часа ночи, обращался к нации в Израиле и сказал, мы не ставим себе целью свержения режима в Иране. Но если он случайно упадет в результате наших действий, мы будем страшно рады. И дальше, в общем, израильская армия так себя вела. Первые объекты вообще не касались режима никак. И только там в последние дни бомбежек, вот разбомбили телевидение, это уже удар именно по режиму. Разбомбили там тюрьмы, это прямо в последний день. Разбомбили какие-то объекты, там пыточные какие-то, ксировские и так далее. То есть это уже была борьба с режимом, а не с чисто военными объектами. На мой взгляд, не очень, ну, прям непрофессиональный, но все-таки, да, такой обывательский, ну, как, читатели газет израильских, да, я все-таки израильские газеты читаю, там, 35 лет последних, и там много про это написано, да, про израильскую армию, про ее возможности, и, ну, вот, есть первый банк целей, он был поражен. Дальше начали уточнять какие-то цели, поразили. Но иранцы тоже не сидели на месте, они что-то скрыли, что-то спрятали, что-то перепрятали, что-то переделали. У тебя новый разряд информации сейчас под бомбежками попробуй получи. То есть эффективность каждого следующего дня сильно меньше, чем предыдущего в таких бомбардировках, когда у тебя нет Б-52, Б-2 в смысле бомбардировщиков. То есть ты дальше уже вроде как да, что ты делаешь, но ты 80% успеха достиг за вот там в начале этой операции. А дальше, ну, ты будешь колупаться, и ты будешь уже больше терять. У тебя в какой-то момент получится, что твои потери больше, чем твои приобретения. Но есть ли в этом составляющая Трамповской Нобелевской премии? Вполне вероятно, да, что она есть. Не хотел бы, был бы Трамп, ну, тоже, знаете. А Байден бы, например, вообще не бомбил, наверное. Вот я так сейчас сравниваю, да, Байден бы, наверное, вообще не бомбил эти объекты. Так что мы, конечно, все хотим всегда все и сразу, все везде и сразу, если можно без хлеба. Но мне кажется, что разумно соглашаться, когда ты получил большой пирог, возьми и неси его к себе, а потом будешь разбираться, что там еще было на столе, и надо ли еще одну вылазку туда совершать.
Ну, я, знаете, насчет Трампа и насчет Израиля, и я вот сегодня услышал, ну, у нас, по-моему, Владимир Месамед был, иронист израильский утром, и он сказал такую фразу, что постоянно в Израиле есть, и вы, наверное, даже на иврите ее произнесете, такая расхожая фраза: «Дайте нам закончить дело» или «Дайте армии закончить дело», как-то так.
Нет. Ну, ладно, Саем. Так, ну, ладно, Саем, но это же как бы, да, конечно, но это же армейская фраза. То есть, как бы, дайте армии закончить.
Да-да. Вот.
Не...
Как вы полагаете, на этот раз дали армии закончить или нет?
Да мне кажется, что да. Вот честно, еще раз, я сидел, смотрел на эту войну прямо изблизи. Ну, потому что мои родные там, потому что мои сестры в офис попали, да, этим баллистической ракетой. Ну, слава богу, там. На улице прилетело, но все-таки, да, я все это следил, естественно, в онлайн-режиме. Мы там в двух убежищах между собой переписывались, я в киевском, сестра в израильском. И я понимал, что вот самый большой риск для Израиля – это затянувшаяся эта война. И в Израиле это все знали. Вот прям все знали, что если, не дай бог, это превратится в 600-дневную войну, как с Хамасом. И поэтому нужно было где-то вот найти момент нужного выхода. И мне кажется, то, что его нашли, это прям по-настоящему хорошо. Можно ли было лучше? Ну, кто его знает? Никто же. Это как задача выбора секретарши. Помните, такая, по ней Березовский Борис Абрамович защищал диссертацию. Когда тебе приводят, там, условно говоря, 100 девушек, кандидатов в секретарши, ты должен выбрать самую красивую. Но тебе их приводят по одной. Первую привели, вторую, третью. И ты можешь, ты не имеешь права сказать, да, приведите вот ту вторую, которая была. Ты можешь только про эту конкретно сказать, да, вот эту беру. Вот на какой тебе останавливаться? Ну, вроде как,
Может,
да,
да,
тебе.
может, дальше еще лучше будет,
А может хуже, и ты не
да.
знаешь. Там есть оптимум, это задача с оптимумом, поиском оптимума. И здесь тоже, может, еще 3 дня было бы лучше побомбить. Может, но сам же Нетаньяху говорил, на этой неделе закончим, да? Может лучше, а может там бы уже не получилось этого мира. А может быть там бы уже тогда, не знаю, Катар бы начал там, ну или кто-нибудь там еще что-нибудь, хуситы начали бы отвечать, а тогда пришлось бы отвечать хуситам. Это же тоже факторы, да? А Хизбалла, который Иран приказал нанести удар, а может она бы в этот день уже готова была наносить удар. А это еще 1000 ракет с маленького расстояния по Израилю, и Израиль должен был все это вот резко взять и выключить. Вот этих соображений я не знаю, но они точно же учитывались все.
Мы сегодня опять же с нашим военным специалистом говорили с Юрием Федоровым, но уже не про Израиль, а про Украину и про НАТО. Там просто очередной сценарий Bloomberg опубликовал, как Россия может атаковать НАТО. Я спросил Юрия Евгеньевича о том, собственно, чем Россия сможет атаковать НАТО, если, собственно говоря, ни в Донецкой, ни в Луганской областях большого продвижения-то нету, несмотря на наступление. И он ответил, что да, пока идет война в Украине, вряд ли у Владимира Путина есть возможности, но вот если будет достигнуто долгосрочное перемирие, тогда как бы поползновение России в отношении НАТО вполне возможно. Ну и сегодня, кстати, Трамп вдруг допустил, вы сами это отметили, что у России, возможно, есть территориальные претензии за пределами Украины. Это можно как угодно расценивать, хоть Молдову, хоть, не знаю, Армению с Грузией, а хоть и страны НАТО, хоть и, не знаю, сухопутный коридор в Калининград. Как угодно. И Зеленский тут заговорил о том, что Россия готовит операции против НАТО. Я вот в связи с этим хочу поговорить вот о чем. Из всего этого получается, что, в принципе, пока идет война в Украине, Европа или НАТО, в общем, в безопасности. И поэтому, при всем том, что они поддерживают и будут поддерживать Украину, им может быть перемирие. Не самая выгодная штука, поскольку угрозы им в этом случае начинают возрастать. Что не так в этом рассуждении?
Эту крамольную мысль вы произносите не первый, к сожалению.
И не
Мало
первый раз.
того, если раньше это произносили, скажем так, аналитики тоже, ну, такие же, как я, там, вы, то недавно это сказал кто-то из больших политиков, чуть ли не Рютте, простите, я сейчас могу ошибиться, то ли Рютте, то ли Писториус это сказал, вслух прям, что типа, вот если в ближайшие 5 лет прекратится война между Украиной и Россией, то тогда будет очень большие проблемы, потому что мы не успеем подготовиться к войне с Россией. Вот, это было в Украине воспринято просто как что, типа что это, в смысле, то есть вы хотите, чтобы мы воевали, пока вы там подготовитесь? Ну да, это тоже факт, конечно. Это прям по-настоящему. Я, кстати, уверен, что Трамп не имел в виду Молдову, о существовании которой он никогда не слышал. Я сегодня узнал, что он не знает слова Варшава. Да, но я думаю, что он, конечно же, имел только натовские страны в виду, потому что все остальное ему незнакомо. Остальная терра инкогнита. Вот, поэтому да, к сожалению, все так. И мне кажется, что роль, вот знаете, украинской дипломатии, то, что она делать пытается, по крайней мере, это будить народы Европы, чтобы вообще они чтобы это понимали. Я сегодня, накануне саммита, было опубликовано исследование, оно прям очень большое, видимо, кто-то очень серьезно это делал, 25 стран, отношение к Путину, к России, к Зеленскому и к НАТО в 25 странах. И, например, вопрос там НАТО, вот вы, это в странах НАТО спрашивали про НАТО, типа вы считаете, что это хорошо для вас, что вы в НАТО или как? На первом месте по «хорошо для нас» Польша, у которой, по-моему, 91%. И Швеция, у которой тоже там за 90%. А следующие после них это Нидерланды и Германия. Потому что те страны, в которых большинство населения считает Россию самой настоящей, самой реальной угрозой. Ну, там не всех опрашивали, там не было Чехии, например, не фигурировала она. Вот. И они по-настоящему эти страны считают, ну, эти страны считают Россию угрозой, именно народы. Мы сейчас не про правительство говорим, а про избирателей. Избиратели так считают. Поэтому, собственно, ненависть там к Путину или к России тоже самая высокая ровно в этих странах. Кстати, Германия – это очень хорошая история, что это так, что больше 80% населения считают Россию прямой угрозой для Германии. И это хорошо, потому что это же главный партнер сейчас для Украины. Ну вот, ну что делать? Да, они готовятся, они строят. Вот опять я вспоминаю этот результирующий документ саммита, что угроз две – терроризм и Российская Федерация. И мы наращиваем, между прочим, они собираются ну, раза в три увеличить европейскую долю, европейскую часть финансирования обороны. Это же только против России, больше не против кого.
Но с одной стороны, да, с другой стороны, конечно, звучит своеобразно. Но как вы сами полагаете, есть ли угроза для стран НАТО со стороны России? Может ли Путин? Ну, то есть, я понимаю, что можно, забегая вперед, сказать, ну вот никто не верил, и что Путин на Украину пойдет. На самом деле, конечно, верили, но сейчас так модно считать. Хорошо, допустим, никто не верил. Но одно дело Украина, которая не вооружалась, которая не ждала нападения, которая всячески избегала этого, которая на самом деле хотела бы, чтобы этого не было, очевидно. Вот. И другое дело страшный блок НАТО, у которого там невероятные вооружения, у которого пятая статья, у которого Соединенные Штаты и все, самая могущественная держава мира, ну все-таки.
Нет, смотрите, пункт первый. Я, кстати, сам, будучи в Киеве, не верил про нападение, вот сам как-то не верил внутри. Только за пару дней начал что-то сомневаться и купил кошачий корм. Это единственное, что я сделал в плане подготовки к войне. А по поводу того, что могут ли напасть, ну, давайте там возьмем страны Балтии для примера, потому что они самые близкие, естественно, пример. Вчера только Трамп летел в своем самолете на саммит, и у него спросили, слушайте, а вот пятая статья, он говорит, ну, пятую статью там все по-разному читают НАТО. Может так это понимать, а можно и не так понимать. Может, мы не должны ни за кого вписываться. Примерно так там как-то сказал Трамп. Опять дословно не вспомню, я читал уже в переводе. А, например, наоборот, Мерц вчера, по-моему, перед саммитом сказал, что мы воспринимаем безопасность Германии и Литвы одинаково. То есть для нас все безопасность Литвы, что безопасность Германии. Значит, в этом есть сомнения, раз он должен такие заявления делать. Ну и если вы спросите самих жителей Латвии, Литвы, Эстонии, я думаю, что вы примерно там представляете себе ситуацию, что, ну как мне говорили латыши, да, где я много лет прожил и до сих пор постоянно там общаюсь, вот до того, как появились американские и немецкие танки, они там появились только в 2014 году, только после нападения на Крым. Сначала все были уверены, что ну как, мы же в НАТО, все спокойно. Потом вроде появились, и вдруг все начали бояться, а вдруг они уедут, а вдруг они не будут нас защищать. Вот сейчас немецкая бригада Литва в Литве, да, появилась. Но тоже она будет доведена до 5000 человек, а пока там поменьше 1000. Вот как мне сказали латыши, это вот сейчас было весной, Ты знаешь, мы по, ну, латыши, это я имею в виду, они такие там всякие, действующие бывшие министры, скажем так. Это мои там всякие друзья латышские. Значит, они мне говорят, понимаешь, мы раньше очень опасались, что мы край как бы земли. Вот все, что нас сбросить в море, вообще элементарно. И вот для нас стало каким-то гарантом то, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Вот тут мы хоть как-то смогли вздохнуть, что
Они с той стороны моря подопрут, что ли?
мы туда сможем отплывать, если что.
А,
Они
в этом смысле.
подплывут, они смогут нас снабжать, а то бы они были нейтральные. И все. И Балтийское море, оно российское, правильно? Нас никто снабжать не сможет, и от нас все убегут просто за
Да,
секунду.
блокировать с моря можно было бы, да. Сейчас
А,
нельзя.
понимаете? Вот. И это как бы очень все было важно. Ну и поэтому шведы ж перебросили, как, кстати, шведские контингенты в Латвии тоже сейчас находятся. Вот, поэтому напасть-то как раз реально, и можно реально что сделать, там достаточно тонкая полоска земли. Там до Пскова, ну, вот от моего дома латышского до Пскова, там, по-моему, там 100 с чем-то километров табличка. Плескова, это по-латышски Псков. Я сначала не знал, это было смешно, я купил когда-то квартиру, я думаю, что тут за Плескова, надо съездить, посмотреть, что-то интересно. А оказалось, что это по-латышски Псков. Вот, и все это рядом, а там Псковская дивизия. Поэтому я считаю, что это вполне реально. И опять, не обязательно нападать в полном составе, так сказать, всей российской армии. Можно, вот как россияне любят сначала сделать ДНР, ЛНР, то есть Нарвскую республику, Даугавпилскую республику. Даугавпилс у нас, он вот второй по величине город Латвии, между прочим, а он русскоязычный на 90%. И он прямо на границе, то есть вот прямо на границе с Белоруссией, правда, не с Россией. То есть прямо нападай не хочу. Нарва, ну вы тоже, наверное, были там, переход, вообще мост просто разделенный пополам город, Нарва и Ивангород. То есть тоже нападение никто и не заметил, что оно произошло в первую секунду. Это города, которые очень трудно уберечь. А вот дальше, когда зашли, кто-то сошел. Какая-то непонятная армия. Ну вот что, дядя Сэм, как говорится, прикажет срочно направлять туда Абрамсы, выдавливать россиян из Нарвы или из Даугавпилса. Вообще ни у кого нет такой уверенности. Поэтому не факт, что это будет сразу война с НАТО-то. Это если бежать на Берлин сразу, тогда будет. А если так по чуть-чуть и незаметно, мы же сначала Крым захватили, как говорят, сами. Мы же ничего такого не имели в виду, правильно? Ну что там, ну Крым, ну там же референдум, сами понимаете. До полномасштабной войны прошло все-таки 8 лет.
Давайте вот о чем поговорим. Знаете, у нас есть чат, который сопровождает нашу трансляцию. Ну и, кстати, спасибо всем, кто пишет, ставит лайки. Поставьте, пожалуйста, лайки, если вдруг вы забыли. Подпишитесь на канал, если есть такая возможность. Кстати, у нас и в описании есть ссылки на наш VPN-бот, который продает наш Breakfast VPN, помогающий обойти блокировки в России. Если вдруг вы сталкиваетесь с блокировками, и в частности YouTube блокируется российскими властями, замедляется Twitter и так далее, со всем этим поможет VPN, в том числе и наш VPN, который можно купить по ссылке в описании. Присоединяйтесь, пожалуйста. Так вот, о чем я хотел поговорить-то? Про то, что в нашем чате, который сопровождает нашу трансляцию, мне так несколько ревниво, честно говоря. Вот, слава богу, так сказать, вы не видите, Михаил. Потому что самая часто употребляемая фамилия, там даже не наша с вами, это ладно, еще полбеды. Не Трамп с Зеленским, не Рюта какой-нибудь, который вообще там в первую десятку не входит. А Илья Новиков, который сегодня был у нас в Breakfast Show, у адвоката Илья Новиков, который адвокат Петра Порошенко, бывшего президента Украины. И сегодня он весьма жестко критиковал Владимира Зеленского, в том числе обвинив его администрацию в жертвах, которые были в Мариуполе в отказе от эвакуации. Тогда ж, ну, там много было пунктов. Я не буду скрывать, попросил посмотреть Михаила, потому что знал, что это очевидно будет обсуждаться, и наши зрители, мне кажется, не поняли бы, если бы я вас об этом не спросил. Что думаете по сказанному Ильей?
Да, я, во-первых, это в том числе я виноват, что в чате такой шум по этому поводу, потому что я у себя на стриме, который был в 18:00, успел рассказать. Мне стали задавать тоже этот самый вопрос из-за вас, в смысле. Ну вот, а вот у Плющева там
Да-да.
сказал. Я сказал, дорогие
Какое-то у
друзья,
нас взаимное опыление, да.
а, я сказал, слушайте, давайте я вам, я сказал,
Спасибо,
давайте я...
спасибо, кстати, спасибо большое.
Сказал, давайте я вам не буду отвечать, говорю я, а отвечу, потому что, потому что, ну зачем, как бы, приходите вот 8 часов туда, потому что меня Александр попросил посмотреть, я посмотрю, я вам там отвечу.
Ой, спасибо огромное. Еще и тизер дали.
Да, ну потому что, ну а что же, тут надо всех собрать уже вместе и всем объяснить. Потому что вопрос-то на самом деле дорогого стоит. То есть эта тема очень важная была поднята Ильей Новиком и вами в этом эфире. Не первый раз, конечно, все это слышу. Значит, надо сначала я должен сделать дисклеймер о своем отношении к Илье Новикову, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что это что-то личное. Наоборот, я абсолютно восхищаюсь этим человеком со времен этого «Что, где, когда». Это был мой абсолютно любимый игрок в какой-то период просто. А я смотрел все «Что, где, когда» с первой передачи и до начала полномасштабной войны против России, против Украины. Все. И потому что я когда... Вот я помню первую передачу. Я был маленький, мои родители смотрели, и я ее помню. Вот. Так вот, Илья Новиков действительно крутейший игрок «Что, где, когда», умнейший там человек и знаток. Я помню его как защитника, правозащитника в России, которого исключили «Что, где, когда» как правозащитника, все тоже помню. И главное, что я помню, что для меня умножило его личность еще на что-то, это его в первые дни нашей полномасштабной войны, потому что мы с ним были в одинаковом положении. Мы оба оказались в Киеве, оба иностранцы в Киеве, что он, что я, не украинцы на тот момент, по крайней мере, насколько я знаю, не был гражданином Украины. Но он взял в руки оружие, надел форму и пошел защищать Украину в составе сил теробороны, а я не пошел. Поэтому вот я точно знаю, что этот человек абсолютный, там, ну не будем говорить слово, громкие слова патриот Украины, но то, что он встал на эту сторону, на защиту и воевал лично против, ну как мог, да, естественно. То, что приказывали, то и делал, да, давайте так, я не знаю, что он там делал в теробороне. Вот, поэтому у меня огромное абсолютное уважение к этому человеку. Из всего, что он сказал, при этом я согласен с немногими тезисами. С немногими согласен. Я сразу начну с того, с чем согласен, чтобы найти общие точки, а не разные. Я согласен с его тезисом о том, что мне, например, странно, как можно вводить санкции против собственных граждан. В принципе, теоретически. Да? США не вводят санкции против граждан США. Европа не вводит санкции против граждан Евросоюза. Из-за этого, кстати, мы часто страдаем, потому что некоторые российские олигархи купили европейское гражданство, и против них нельзя ввести санкции из-за этого в Европе.
То
Прям
есть
реально.
против Порошенко можно, а против российских олигархов нельзя.
Нет, Украина может ввести, я имею в виду
В Европе нельзя. Ага.
Евросоюз может
Все, я
включить в свой
понял, понял.
гражданина Евросоюза. И точно так же там США не может включить, например, там, по-моему, Блаватник, да, по-моему, гражданин США, поэтому они не могут его включить в пакет санкционный. Вот. А вот Украина почему-то этой практике не следует и вводит санкции. Я понимаю, кстати, даже такой исключительный случай, когда человек сбежал. Ну, в смысле, вот украинец, например, сбежал, ну, там беглый какой-то, кто-то военный, не будем тыкать пальцем, и против него ввели санкции, потому что он вне досягаемости Фемиды украинской, да? Ну, можно было бы хоть как-то понять. И ведет там борьбу против Украины на стороне россиян. Окей. Но господин Порошенко, он точно в Украине, он никуда не сбегал. Поэтому вводить санкции против человека, которого ты, если у тебя есть какие-то у государства есть какие-то вопросы, она может, у него есть для этого суды, прокуратуры и так далее. Поэтому, честно, мне, я не юрист, как говорится, но мне это странно очень, прям очень. То есть я понимаю, что я теоретически тоже, получается, под санкции могу когда-нибудь за что-нибудь попасть, что-нибудь не так скажу. Мне это прям неприятно.
Вы и так могли, вы не гражданин Украины.
Ну да, вот,
Да,
например. В
да.
любом случае. Как бы это все вот санкции, мне в этом случае непонятно, почему могут вводиться санкции. До сюда я согласен абсолютно с господином Новиком по поводу санкций против Порошенко. Я с ними не согласен. При том, что у меня может быть любое отношение к Порошенко, это не связано лично с ним. Мы понимаем, что Порошенко это не просто отдельная личность, что это представитель целого класса, что у него есть определенная поддержка в стране. У него на сегодняшний день, если посмотреть на рейтинге, ну, наверное, третий в стране рейтинг после Зеленского и Залужного. Президентский. В смысле, не вообще, там не рейтинг доверия. Рейтинг доверия у него, кстати, не очень высокий. А вот когда опрашиваем про кандидата в президенты, то он третий. Но у него там мало. У него там 5%, типа 6, не знаю, 7, что-то такое. Но это третий результат в стране. А поэтому действительно он представляет определенный класс, с которым можно быть согласными, а можно не согласными. А вот дальше начинается мое несогласие с господином Новиковым в чем, например. Я, кстати, считаю, что это нормальная дискуссия, да, то есть я бы с ним, если бы мы с ним встретились в светской обстановке, в кафе и подискутировали, я думаю, что мы бы прекрасно могли бы поговорить о
Давайте
чем.
на канале устроим.
Не надо, нет, вот это я не хочу, Александр, я уже думал прям про это. Вы знаете,
А
мы оба
как
живем в Киеве.
скажете, я не понимаю, что я не мог не предложить.
Естественно, но это было бы, вот это было бы выносить, как говорится, куда-то на публику. Зачем нам, да,
Окей.
два жителя Киева могут встретиться в кафе и поговорить. Ну, другое дело, что это не имеет смысла. Ну, не нужно просто, потому что не надо нам друг друга убеждать. Он делает, я считаю, свои большие дела в пользу Украины на своем посту, а я, что могу, то делаю у себя в Ютьюбе. Значит, в чем я с ним не соглашусь? Первый, вот он сказал, есть они и есть мы. Это такая фраза, которую, может быть, я не знаю, вы заметили или нет, когда он вам ее сказал. Он сказал это про разделение украинского общества, есть они и есть мы. Что типа вот мы непримиримые сторонники Зеленского и Порошенко. Мне так не кажется вообще. Потому что в украинской армии воюют вместе сторонники Зеленского и сторонники Порошенко. На момент начала войны эти сторонники делились, наверное, как три четверти к четверти. Да? И тем не менее они вместе в одном подразделении. И все у них нормально, и никто ни с кем не дерется, не ссорится и так далее. Мало того, я общался с военными на тему, а как вы там с этим решаете? Мне было интересно. И мне сказали, а мы договорились, ну это один конкретный человек, я не знаю, это, я не говорю, что это во всей армии, но конкретный человек говорит, а мы договорились, что у нас правило, что мы прямо между собой, в смысле, это никто их не заставлял, это офицеры, да, я с офицерами говорил, что мы будем политически нейтральны, в каком смысле? Если я сказал гадость про Порошенко, я обязан сказать гадость про Зеленского, и наоборот. Вот прямо, ну вот так они договорились между собой, и они так вот воюют. Поэтому я не верю в то, что есть такое разделение. Среди моих друзей, знакомых, есть сторонники Порошенко, и сторонники, я не голосовал, понятное дело, сам лично, вот, но я скажу, что я верил, что Зеленский станет президентом, я об этом всем говорил, там, и так далее, но я же не голосовал сам, вот, но среди моих друзей есть безусловные, как это называется, парохоботы, в хорошем смысле этого слова, потому что, безусловно, это два взгляда разных на будущее Украины в том числе, прям два разных взгляда, и это нормально совершенно. Дальше. А дальше начались, то есть первое, я против того, что якобы общество у нас прям страшно разделено по этому принципу. У нас сейчас есть цифры тоже, кстати. Вот опираться, мне кажется, надо на объективные для начала факты и цифры. Они есть. Что Зеленского сегодня поддерживает 64% по последнему опросу КМИСа. Опросы КМИСа, я считаю, надежными, так же, как еще двух там ведущих украинских агентств, потому что они последовательны, мы можем проследить не с 22 года и даже не с 19, а еще раньше, любые опросы, и я все их слежу с 2003 года, я более-менее слежу за, ну, с тех пор, как я работал на оранжевой революции, я слежу за всеми опросами. На момент начала войны рейтинг Зеленского был меньше 30%. Рейтинг доверия к Зеленскому был меньше 30%. А сейчас 64%. То есть он в два раза выше, чем был до войны. Это о многом говорит. Второе. Вот его рейтинг падал, правда падал, с там, 90 и упал до 54 в декабре. До сюда господин Новиков абсолютно прав, что он падал. Падал за счет чего? За счет каких-то решений. Решений непопулярных. То есть, например, Зеленский уволил Залужного. Это непопулярное решение было. Большинство населения было против увольнения Залужного. Но он же его принял. Он знал, что это ему будет стоить 10% рейтинга. Знал. И он их заплатил. 11% это стоило. У него резко вырос рейтинг после событий. Сначала в Белом доме, потом в принципе вокруг того, что потеря Америки как нашего союзника основного. И рейтинг его вырос до 74% к маю месяцу. И вот сейчас упал на 10% из-за... Тут есть, кстати, опять есть социология. Там исследовали, почему он упал, а не просто факт, что он упал. Из-за завышенных ожиданий по поводу переговорного процесса, что ожидали мира. Ну вот просто люди в Украине ожидали вот этого Трампа, да, который не наступило, а его действительно ждали с нетерпением. Поэтому рейтинг упал до 64. Но 64 это чертовски много. Тех, кто против, кто говорит, я не доверяю, 25%. Это чертовски мало для воюющей страны на четвертый год войны. Вы знаете, я сегодня зачитывал в эфире рейтинги Зеленского. В странах Европы есть такой исследователь, сколько доверяет человеку, доверяет Зеленскому, например, в Нидерландах, там больше 80%, в Швеции 90% населения доверяет Зеленскому, чужому президенту, прошу заметить. Или там в Польше, с которой у нас ужасно напряженные отношения, тем не менее 50% доверяет Зеленскому. В Венгрии 30% доверяет Зеленскому. Ну, то есть есть страны, где больше, чем в Украине доверяют Зеленскому. Это по поводу того, кто такой Зеленский. Доверие это есть. Теперь, по поводу того, что он уволил Залужного из-за того, что тот главный там оппонент политический. Но это надо обосновывать. То есть, как бы, мне кажется, это голословное утверждение. Потому что, а как это можно обосновать? Вот есть ли, что из-за этого? Залужный исчез из рейтингов? Не исчез. Залужный на момент 1 января этого года обходил Зеленского по рейтингу. То есть, проведи выборы 1 января, и бы выиграл Залужный, а не Зеленский. Вот это прямо статистика, она есть. А сегодня нет, сегодня ситуация снова изменилась. Вот, поэтому я не считаю, что Залужного уволили ради какого-то там политического рейтинга. Ну, для этого нет никаких оснований. Мы точно знаем, что Зеленский очень часто увольняет людей за недостижение результата. Это его общая практика. Вот говорил опять-таки господин Новиков, есть там банда Ермака, условно говоря. Ну, я же преувеличиваю даже слегка. Ермак не первый глава офиса президента Зеленского. У него до этого другой был, Богдан, был глава офиса. Вы слышали такую фамилию? Вообще помните такого человека? У него был другой глава администрации, которого он уволил, а назначил вот этого. И спокойно уволит и этого, если он посчитает, что задачи не решаются. Как он увольнял за это время, по-моему, глав всех почти, ну просто практически всех спецслужб, многих по два раза, два премьер-министра, куча министров. То есть у Зеленского стиль такой, не выполнил задачу, мы тебя увольняем. И это вообще нормально, в том числе, кстати, больших людей, которые были национальными героями. Там Данилов у нас, глава, как это называлось-то, господи, РНБО, был прям,
СНБО, да.
РНБО, был прямо вот любитель, любимец публики, да? Уволили, Залужный, любимец публики, уволили. Посчитали, что не решил. Отвечает-то за все Зеленский. Он же не говорил, я не беру на себя ответственность. Я за все отвечаю, говорит Зеленский. Надо с уважением относиться к тому, что это его ответственность, он ее несет, он за это отвечает, он отвечает за результат, и с него будут спрашивать всегда, причем многие поколения потом украинцев за эту войну, вот прям за все. И он за это несет ответственность. Ну а дальше там по конкретным, да, Мариуполю, я не
Да.
знаю, да, по Мариуполю, вы знаете, я был в Мариуполе до войны, прямо перед войной, ну, незадолго до войны. И я туда летал на вертолете, и там было нельзя садиться на вертолете в Мариуполь, например. Там не было аэродрома, потому что там сбивали все, что летает. Поэтому туда нельзя было подлететь. Это мы сейчас говорим до полномасштабной войны. Нужно было сесть в Бердянске и дальше на машине, десятки километров, я не помню, сколько там, десятки километров подъезжать. Когда вот сегодня Илья Новиков говорил, ведь все свелось к уличным боям, а нужно в 50 километрах, да там линия фронта в 19-м году проходило практически по городу. Там обстрелы были каждый день. Просто каждый день обстрелы Мариуполя. Небольшие, но они были. Там очень редко гибли люди. Вот мы едем по дороге. Во-первых, на всех обочинах все заминировано. Подъезжаем, и дальше стоят ежи противотанковые. Слябы эти с Азовстали стоят. Но это такие огромные надолбы стальные противотанковые. То есть линия фронта проходила по Мариуполю. На момент начала войны линия фронта уже проходила. Я не знаю, была ли это формально городская черта, но выглядела как вот сплошная застройка. Едем мимо домов, троллейбусов, бум, стоп, линия фронта. Поэтому первое, я не очень представляю, что можно там вот так правильно было считать, так неправильно, черт его знает, как правильно. Второе, население Мариуполя. Я там проводил фокус-группы, я там проводил исследования, как политтехнолог, много. Вы знаете, там люди абсолютно верили, что никакая Россия напасть не может, ну, по-настоящему. Люди не верили в то, что в 2014 году российская армия захватила Мариуполь, а потом Азов ее выбил. То есть жители Мариуполя в это не верили. Они говорили, ну там стреляли, да, но не может же быть, что это русская армия была. Вот такие были разговоры. Им скажи, что русская армия приехала, они бы не поверили. Никто не верил, что россияне будут заходить дома и расстреливать людей. Ну правда, и под Киевом не верили. Почему многие остались под Киевом в оккупации? Они не верили, что российские солдаты будут расстреливать мирных граждан. В это тоже не верили. И в Мариуполе тем более не верили в русскоязычном городе. Я помню, как из Николаева мне люди говорили, мы были в шоке, как россияне по нам стреляют? В смысле? Мы же русскоязычные. Как они могут по нам стрелять?
Ну,
Поэтому...
этот довод едва ли не поддерживает то, что говорил Новиков, потому что вкупе с тем, что не объявляли эвакуацию, совсем легкомысленно, может быть, воспринималось это все.
Нет, а как? Как донести? Ну, вот там есть депутаты местные, они были от партии пророссийской, вот этой партии, да, в том числе и так далее. То есть пытались доносить, я же видел, какая-то доля, да какой-то донесли, да какой-то не донесли. Это сложно, это огромная страна, попробуй до всех донеси. Здесь же нет монополии на информацию. Вот, по поводу там, какая
Ну,
эвакуация?
если сама государственная власть, высшая, избранная народом, не занимается этим, то...
Она не является, у нее нет монополии на информацию. У нее есть телеканал Суспиль, но у которого, я думаю, доля, не боюсь обидеть этих людей, но я думаю, что небольшая, да, у общественных.
Михаил, ну, господи, если объявить откуда-нибудь эвакуацию в мирное время, тогда же еще мирное время было, очевидно же,
Конечно.
что все каналы сообщат об этом.
Конечно, я не об этом, я не об объявлении эвакуации. Я думал просто, что вы говорите, не доносилась позиция там какая-то. Нет,
Да нет,
ситуация
наверное.
понятна. Ситуация понятна, да. Ну, значит, дальше. Ну, вот смотрите, все рассказы о том, ну, это действительно распространенные рассказы, а вот он там не так заминировал мосты, не вовремя объявил эвакуацию, или не объявил, или объявил не так. Ну, вот это все такая, знаете, как-то генералы готовятся к прошедшей войне, ко вчерашней войне. Ну, черт его знает, как было лучше-то, да? А кто знает, было лучше так или так? Вот сейчас Израиль напал на Иран превентивным ударом. В Израиле не объявили заранее, что мы сегодня ночью начнем бомбить Иран. Хотя из-за этого многие люди оказались не там, где они бы оказались, если бы им сообщили. Понимаете? Вот есть человек, он живет в городе Тель-Авив. Если бы он знал, что сегодня ночью будут бомбить Иран, он бы уехал из Тель-Авива на озеро Кинерет жить на это время. Но ему не объявили заранее, потому что есть военные интересы, а есть интересы гражданской обороны, и они вступают очень часто в противоречие. Говорит, не заминировали. Да наверняка заминировали, но купили там каких-то людей, это же понятно. Там раздавали взятки огромными суммами. Только в распоряжении там Кириенко одного проекта было 5 миллиардов долларов на подкуп чиновников в Украине. Что, не было на подкуп этих генералов или там лейтенантов или майоров денег? Я думаю, что было. И то, что смогли остановить по четырем направлениям из пяти российскую армию, да это уже как бы фантастика. А там не смогли. Поэтому вот упрекать президента Зеленского в том, что он неправильно воевал в начале войны, а типа, а как надо было, кто сегодня вообще знает? Это какие-нибудь, знаете, комиссии, вот как там в Израиле бывает, комиссия Граната расследовала поведение министра обороны Шарона во время Ливанской войны 82 года. Но она же не во время войны расследовала, а потом, ну типа, и вот тогда решили, что оказывается, вот он туда танк направил, надо было туда ехать. Ну кто сегодня все это знает? Я во все это, я не могу себе представить, что можно сегодня говорить, он неправильно воевал. Это, мне кажется, несерьезно. Итого, вот по пунктам. Первое. Поддержка Зеленского, она объективный фактор. Вот прям вот эта статистика, я не могу идти против нее. Дальше. То, что три четверти населения против выборов во время войны, это тоже объективный фактор. Вот его никто не подделал, не заставил, ничего. Три четверти населения против проведения выборов во время войны. Это тоже вот прям факт сейчасшний, нынешний. А дальше третье рассуждение, как мне кажется, о том, что в начале войны надо было воевать по-другому или там по-другому кого-то извещать, это в каком-то смысле спекуляция задним числом, потому что сегодня-то мы, конечно, может, и догадались бы, как надо делать. Вот. И четвертое, да, конечно, были и поражения огромные в начале войны. Кто вообще верил, что кто-то сможет остановить российскую армию в целом? Ну, смогли же, то есть победы тоже были и большие.
Последний вопрос, чтобы не злоупотреблять ни вашим временем, ни нашим. Мы и так уже перебрали малек, но кто нам запретит-то? Последний вопрос, вот то, что я спросил у Ильи Новикова. Не считаете ли вы, что вот такая критика Зеленского, эти разборки сейчас, да, это вода на воду Путина, вода на мельницу Путина? Что, потому что мы знаем, что Путин требует смены власти в Украине. Хотя бы какой-то там начать. Ну, просто вот надо убрать Зеленского. Когда ты выступаешь против Зеленского и говоришь, что он не справляется, то так или иначе идет к тому, что ты тоже требуешь смены власти в Украине, смены Зеленского. Это значит, что вы с Путиным как бы заодно. Ну вот такое. Что неправильно в этом рассуждении или что правильно?
А как ни странно, если бы, вот я согласен с Новиковым, вот в этом пункте, объясню в чем. Он сказал раньше, я сам этого тоже не делал, говорит, правильно? Я вот с этим не выступал, говорит он. И раньше я бы, наверное, не поддержал такой вообще даже разговор сам. Потому что мне кажется, что в первый год войны просто надо было забыть, как зовут президента, и говорить, ну, там президент какой-то есть, он дает команду, мы все делаем, как я, собственно, и поступал лично там сам с собой, да? Я просто слушал, что сказал Зеленский, то будем делать. Вот. Но мне было не важно, как зовут президента. Вот. А сегодня вполне так это все равно уже стало предметом дискуссии, а что вдруг Украина должна там у себя внутри молчать? Не должна. Уже приезжали и Кит Келлоги, и там первым сенатор Грэм приехал, говорит, проведите выборы, говорит, надо провести выборы. Это он год назад сказал, даже больше, еще до Трампа. А потом приехал, извинился. Говорит, я был неправ. Я извинял, изучал общественное мнение. Оказывается, в Украине не хотят выборов, не надо проводить выборы, раз вы не хотите. Вот. Поэтому это вполне нормальная дискуссия. Уже сейчас не надо уже ничего молчать. То, что Путин там как-то это использует, а он и так использует. Слушайте, он может, ему не надо для этого настоящих фактов, чтобы что-то использовать. Он нарежет кому-то, кому он покажет это видео? Украинцам? Все украинцы, вот эти все аргументы, поверьте, вот все слова, которые сегодня сказал Новиков, каждый украинец знает наизусть. Вот просто каждый украинец знает наизусть слово «шашлыки», «Мариуполь», «не взорвали мосты». Ну, все это все знают. Или там «надо выборы», «не надо выборы». И вот есть устоявшаяся картина мира. Вот такая-то доля там. Такой поддержки сякой. Мало того, а если Зеленский будет неправильно себя вести, ну, там, как-то что-то будет ошибаться, то он действительно может всплывет другой вопрос. И народ как-то по-другому, может быть, посчитает. Но пока вот есть объективная картина под названием «три четверти против выборов». И позиция Новиков точно имеет право уж на свою позицию, как человек, который принимал участие в войне на стороне Украины, и прям сам. Поэтому, конечно же, а кто же ему может не позволить такую позицию высказывать? Но он сейчас, его позиция в меньшинстве. С этим тоже, мне кажется, надо соглашаться. Просто вот объективно смотреть на цифры и говорить, ну вот я меньшинство, я считаю так.
Спасибо большое, Михаил Шительман, политтехнолог, был сегодня в программе «Обсудим». Надеюсь, вам было интересно. Поэтому поставьте лайки и подпишитесь на канал. Канал Михаила Шительмана, разумеется, тоже приведен в нашем описании. На него тоже подпишитесь, хотя в рекламе он, очевидно, не нуждается, но нам не сложно и, наоборот, приятно его порекламировать. Спасибо большое, Михаил.
Александр, до свидания.
Спасибо, счастливо. Ну, а нашим зрителям я хочу сказать, что завтра, конечно, мы уже готовим завтрашнюю программу вовсю, почти уже подготовили. В 9 часов утра жду вас на Breakfast Show, и там продолжим наши разговоры, если захотите, то и часть сегодняшних тем каких-то туда войдет. Пишите об этом в комментариях к этому ролику и обязательно лайкайте. Всем пока.